Ты добился до несчастного этого филеофиша в маке?
Нет, я забил хер на это.
У нас немного вариантов было, в принципе, либо забить хер, либо пойти
похавать. Вот я забил хер.
На часах у нас 17:53, и это свежий выпуск подкаста «Киноганж». Сегодня мы все в том же составе.
Сегодня мы да, да.
Сегодня мы просто да.
Сегодня мы просто да, потому что мы слишком долго собирались это записать, и вот наконец-то мы да.
Вот. Сегодня мы будем говорить про «Душу», один из главных шедевров Пиксара, который, я уверен, поймает еще свою долю уважения, респекта и хайпа уже через многие годы после релиза, потому что сейчас как-то душа народу, походу, не особо зашла. Я вижу у всех всякие топы, что угодно. Ну, душа где-то в середине наряду с первыми тачками.
Вот у меня как раз-таки наоборот мнение противоположное. Мне кажется, что душа только начинает всех... Все начинают, наоборот, ее форсить, но они все-таки ее форсят. То есть она им зашла.
Да.
Сейчас не будет какого-то, знаешь, временного промежутка, когда о душе все забыли. Нет, о ней все помнят, и только она сейчас разгоняется. Я уверен, типа через месяц о ней все еще будут так же говорить, возможно, даже больше. Потому что у нас будет больше информации, больше таких же подкастов, каких-то вот разборов. Я думаю, она, наоборот, только вот сейчас уже набирает популярность.
Тут другой вопрос. Что будет на «Оскаре»? Если она возьмет главный анимационный «Оскар», то тут, естественно, про нее будет народ нормально так форсить уже через месяц. А вот если нет, я думаю, что тут проблема в том, что ее зарелизили еще и на Disney+. Если бы это был вот этот вот интертеймент на зимние праздники у детей, ну, пошли всей там семьей, с родителями, с друзьями, с кем угодно в кино, и у тебя типа ты раз в восторге, потом ты еще раз идешь, и ты вот ее так как бы разносишь, как, знаешь, типа сарафанное радио. Начинаешь распихивать всем своим знакомым, друзьям, чтобы они только услышали и такие, ага, погнали. То, я думаю, было бы больше эффект. А так выхлоп маленький получается.
Ну вот, кстати, насчет сарафанного радио, я его очень хорошо замечаю в душе.
Отношению... В душе.
Да, в душе, по Фрейду, в душе. По отношению к мультику «Душа», потому что... Нравится она кому-то или не нравится, что я почти не видел, не замечал ни за кем. Душа, как мультик, разносится. То есть я слышу, ты уже сходил на душу или ты должен обязательно пойти на душу. То есть сарафанное радио — это вот первая ассоциация с душой у меня сейчас.
Вообще я не слышал ни разу, чтобы сказали про душу, типа, планируешь идти? Не, херня, не иди, забудь.
Максимум я вообще ни разу не слышал. Я не мог понять. Вот это вот максимум, что можно услышать про душу.
Да, это правда. В случае с самим сюжетом, вкратце напоминаю всем, кого, ну, может там, не знаю, забыли, не помнили, не знали, не смотрели, рассказывает фильм о жизни... непосредственно одного джазового музыканта, точнее, препода в школе, который всегда мечтал стать джазовым музыкантом. Зовут его Джо, и тут он получает возможность выступить с квартетом, а потом он проваливается в люк. То есть тут даже некой трагической составляющей, что он... Ну вот, это самое первое, что тебя сильно встряхивает. У тебя нету никакой трагической составляющей, что он кого-то пытается защитить, спасти. Там. Он просто из-за своей неосторожности в момент теряет... Вот это вот самое основное — жизнь. И вот тут начинается самое интересное. У него получается... Мы теряем Джо из виду, и две трети фильма мы находимся в мире душ, как таковых. И вот начинается самое главное путешествие этой души этого Джо. Он изначально должен отправиться уже в чистилище, как я подозреваю, ну, учитывая, какая там визуальная аллюзия. Вот. Но он проваливается, начинает лететь через, грубо говоря, квантовые измерения. В конечном итоге он попадает... в мир, где готовят душ. Как это можно сказать? Ну, наверное, готовят.
Предмир.
Да, предмир.
Предмир.
И там он знакомится с душой под номером 22, которая, в принципе, ну, там, называют цифры этих душ, они там какие-то сотый или десятый миллиард, и тут, да, и тут 22-я, то есть, которая появилась одна из, там, первых трех десятков, и вот ее вручают ему, чтобы он наконец-то помог ей найти свою какую-то вкус к жизни, предназначение, и она наконец-то получила этот бейджик заветный и смогла как бы прийти в мир. Ну, в принципе, это такой кратенький ликбез, который позволяет нам понимать, о чем сейчас будет идти речь. Неудивительно, что этот мультфильм появился, потому что его режиссер это Пит Доктор, который сделал «Корпорацию монстров» и «Головоломку». То есть он считается одним из главных романтиков Пиксара. Ну, хотя я бы не согласился, потому что та же «Корпорация монстров», я так подозреваю, задумывалась изначально как роуд-муви, а «Головоломка» — это уже в первую очередь про попытку понять эмоции. И вот уже душа начинает какой-то такой романтический дискурс про вообще предназначение в мире.
У меня на самом деле... Я вот не знаю, это получается, я начну с конца. У меня душа не ассоциируется с каким-то вот романтическим дискурсом. Она у меня ассоциируется с темой экзистенциализма и в какой-то мере гедонизма. Но об этом чуть попозже. Для начала я хочу описать свою атмосферу, с которой я, собственно, смотрел «Душу». Для начала, как я пришел. Это был мой первый раз, когда я пришел в кинотеатр один.
Ну, ты то сильно есть... позже пришел, чем релиз картины.
Да, и это тоже ключевое, потому что я, кажется, сходил как раз в крайний день показа в кинотеатрах. И, то есть, я прям успевал на последние сеансы. Это был еще и вечерний сеанс, почти что последний. То есть, я прям выхватил мультфильм из последних сеансов. И я чуть было не пришел с этим блокнотом, потому что я знал, что мы с тобой будем записывать по нему подкаст. И... Это какое-то, знаешь, странное ощущение. Последний раз я такое испытывал, когда приходил к Нолану. Ну, к Нолану, в смысле, на довод. Потому что я приходил с мыслью, что я должен все запомнить, потому что что? Я хочу понять фильм с первого раза. И точно так же я пришел на душу, зная, хотя, что это мультфильм, я знал, вот что меня будет ожидать. Но я должен признать, до меня не дошли спойлеры, я до последнего не знал, как закончится мультфильм, и когда я снял очки для 3D, я посмотрел направо, я посмотрел налево, и видел, как пары, семьи просто вытирали пальцами слезы из-под глаз. И я признаюсь тоже. Я выписывал, ну, сначала в голову, потом в этот блокнот для себя некоторые моменты, которые я сразу либо понимал, либо, наоборот, не мог понять. Ну, давай немножко, по крайней мере, я отойду от сюжета, а вот подойду к этим деталям и остановлюсь на персонажах. Первое, что меня вот сильно зацепило, я не мог переварить, вот этот вот астральный мир, в который 22 приводит Джо, как место ее отчуждения.
Там, где типа потерянные души?
Да-да-да. Да-да-да, это вот было... был первый элемент в мультике, вот на котором я прям застрял, потому что... Когда я увидел Мун Вайнда в нашем переводе, я уже не помню, как его перевели, это чувак, который...
Крутил вот вывеску на углу.
На этом корабле. Я сразу начал задумываться, как эти души, потому что потом оказывается, что эти души, которые в этом астральном мире, это души Земли. Они сюда попали, и я начал задумываться, каким именно способом они туда попадают. И Мунвайн дальше рассказывает, что это все медитация, это вхождение человека благодаря его страсти, ну, по сути, как мы потом узнаем, искре, которой и Джо должен был
передать приучить, 22-й, да, приучить,
да. И хотя бы найти 22-й. Как мы потом узнаем, благодаря этой искре Джо попадает в этот астрал, когда будет играть на пианино. Но помимо этого... это же не единственный путь, как попадает в этот астрал. И как раз-таки Мун Вайн сказал короткую фразу, что... А мы параллельно видим следствие долгого нахождения в астрале душ, которые на Земле, они превращаются вот в этих вот темников, не знаю, как их
таких
назвать.
Чудищ, да.
Да, чудищ, которые просто затерялись, и теперь, ну, по сути, они не могут вернуться назад. И это довольно интересно, потому что, опять-таки, Мун Вайн кратко сказал, что я в свое время тоже потерялся. И если мы внимательно будем смотреть на Мун Вайнда, на человека потом, которым он на самом деле оказывается, потому что мы смотрим только на душу, на этот корабль, то у меня закрадывается впечатление, что Мун Вайн и, как следствие, посыл, что в этот астрал также могут попасть и наркоманы. И Мун Вайн был одним из этих наркоманов. То есть то, что в астрал можно попасть не только со страстью к чему-то, как страстью к чему-то хорошему, потому что нам эта страсть, эта искра к неким действиям, которыми мы как раз и наполняем нашу жизнь, она в течение почти что всего мультфильма раскрывается как что-то позитивное, и только сугубо позитивное. Но когда вот я об этом задумался, я думаю, что авторы хотели бы сказать, что у этого есть и обратная сторона. Да, возможно, так зашифровано, возможно, еще то, чего там нету, но мне показалось, что этим был и ответ, что если у вас переизбыток страсти, вот к чему она приведет. Вы просто отойдете от земного мира в этот астрал и, ну, скорее всего, там и останетесь. Ну, что на самом деле случается с наркоманами?
Правильно, я думаю, заметил, что есть такая тема, как переизбыток страсти, потому что в любом случае они, ну, всем мультфильмам подталкивают к балансу. То есть у тебя даже в конце, когда Джо отказывается от того, чтобы дать, ну, душе, вот этой вот 22-й, этот ее билетик, чтобы она отправилась на Землю, у него, казалось бы, ну, она, то есть она в конце понимает вкус к жизни, она понимает, что это там, вкусная пицца, крутые там лепесточки, ветер, воздух, вода, все, шум города, общение с людьми. И тут она резко отказывается отдавать Джо возможность ему сейчас сыграть на концерте, а Джо отказывается потом давать этот бейдж вообще 22-й. То есть и тут как раз заканчивается этот баланс, который у них был. Потому что у Джо была задача и интерес ей привить вкус к жизни, чтобы все-таки каким-то образом получить этот бейдж, она останется там, а он с этим бейджем спрыгнет. Но получается, что вот этот вот баланс был нарушен. И вот тут, ну, в случае с наркоманами вообще, я думаю, что вот это вот как после мирья или вот, ну, вот эта вот темная часть мира, это скорее про расширение сознания до того момента, когда ты уже не можешь это контролировать. То есть у тебя настолько начинается неконтролируемый поток того, чем ты являешься, или того, что начинает тебя наполнять, что уже это не контроль, который позволяет существовать в мире, а это уже как бы полное нарушение его порядка. То есть у тебя получается, что ты пытаешься подтянуть к себе, ну, к своему вот этому вот «я», душе, сущности, что угодно, но ты пытаешься затянуть ее туда, где ей дискомфортно, и ей, скорее всего, не место. То есть вот эти вот заблудшие души, они очень показательно обрастают вот этим вот каким-то темным песком, особенно когда вот 22-я выбегает к тому предмирью, она вся обросшая вот в этом. И получается, что это как частицы, которые начинают забивать твою истинную страсть. То есть, скорее всего, это вот именно нарушение самой функции баланса между страстью и тем, чем ты являешься. Потому что, как потом мы понимаем, страсть — это только одна из составляющих жизни. Потому что есть еще и та же радость, есть еще та же горе, обращаясь к головоломке, все эти эмоции. А получается, что страсть, она как бы такое крайнее состояние, граничное, которое заставляет тебя отказываться от собственной сущности.
То есть мы можем кратко сказать или описать, что от астрала полшага до безумия?
Да, но я думаю, что при контролируемом безумии там полшага до астрала, из которого можно вернуться.
Ты завернул.
Как и у любых творческих людей это бывает, что пробивает вот это творческое нутро, и оно начинает безостановочно производить. Но если его правильно не направить, оно начинает приводить к забытию вообще мира и как-то, ну, того, кто ты такой. Потому что, как бы там ни было, человек без понимания и осознания себя в мире, в принципе, вообще не понимает, что происходит дальше. Потому что мы не знаем ни что после мира, ни что перед миром. То есть мы типа знаем вот этот маленький промежуток. В конечном итоге мозг не знает, что после смерти и что до рождения. И мы никак не можем это представить. Поэтому в целом вот это вот безумная составляющая, она, если не останавливается по ходу, ну, если мы берем в контексте мультика, она как бы ведет именно к разрушению вообще всего.
Это интересно, потому что я попробую сделать мосточек от вот этой вот первой подтемы, которая, ну, меня, во всяком случае, затронула, ко второй, почему я сказал, что у меня душа ассоциируется с какой-то каким-то мультфильмом экзистенциальной позиции, потому что
чисто Кафку экранизировали.
Ну да. Джо, мы видим, что воспринимает музыку, стремление к музыке, как свой смысл жизни. И по ходу мультфильма этот, скажем так, архетип, он разрушается. И я просто помню этот момент, и вот он меня как раз с мосточком и связывает. Когда он наконец-то сыграл в джаз-бенде с этой знаменитостью, я не помню уже ее имя, он выходит, и на улице, говоря с ней, он говорит вслух, что «я столько-то лет стремился к этому, я это только что прочувствовал, и я не знаю, что делать дальше». Параллельно, до этого точнее, у нас были примеры с 22-й, которая уже будучи в теле Джо, ну, а Джо в теле кота, когда они, да,
были уже охеренный. На земле,
воспринимала мир, ну, можно сказать, то прямо можно сказать, вот первородно. То есть это вообще отдельная тема, как она ведь, по сути, должна была стать ребенком, как и любая душа, которая только вселилась в тело, она кто? Она ребенок. Но 22-я вселилась в тело взрослого 50-летнего Джо, и там дальше отдельная тема, как вот эта душа воспринимала мир. Как ребенок или как 50-летний Джо? Ну, потому что то, что мы видели то, как воспринимает на самом деле мир ребенок. Она ела пиццу впервые. То есть она ощущала, не вкусовые рецепторы Джо впервые ощущали пиццу, а именно ее душа.
Через вкусовые рецепторы
да,
Джо.
Да, именно. Она наблюдала впервые за падением листочка. Именно она впервые наблюдала. Там были магафиями эти, которые Джо потом выкладывал на пианино. Что еще там было? Как играла его студентка на трубе.
Да, да, да. Они сидели вместе с ней на лестнице, и вот это вот.
Да, то есть все эти моменты, с одной стороны, как ребенок воспринимает впервые, было продемонстрировано в мультфильме. С другой стороны, ну, 50-летний мужчина, в которого она вселилась, так бы не делал. И вот из этого вопрос, как она, это, как эта душа ощущала этот мир. Но это вот другое. То, почему у меня ассоциируется, опять-таки, с экзистенциализмом. Потому что Джо, когда вышел уже после концерта, он говорит этой даме, с которой он играл, я всю свою жизнь, все свои года стремился к тому, чтобы вот играть, собственно, сыграть с тобой почти что. А что дальше? И мы понимаем, что вот этот вот, вот эта идея воплощения искры во что-то большее, как в какой-то смысл жизни, одного действия, тут ключевое, одной какой-то профессии или действия, деяния в течение всей жизни – он рушится, потому что мы невольно понимаем на примере того же миросознания, вернее, миропонимания 22-й в душе Джо, которая вот только что почувствовала первое ощущение в этом мире, что искры проявляются в абсолютно любом действии, и это внимание, которое ты делаешь в первый раз, когда Джо достиг вот этого вот астрального ощущения, когда он впервые сыграл в джаз-бенде, когда он в следующий раз достигнет астрального ощущения, когда он сыграет снова в джаз-бенде? Нет, когда он что-то сделает снова в первый раз, но уже не с музыкой, скорее всего. К этому нас и подводит мультфильм. То есть, когда он в конце выходит и говорит, я буду наслаждаться жизнью, каждую секунду, насколько я это смогу сделать, мы невольно понимаем, что его архетип, да и, в принципе, наш тоже, вот это вот отношение к жизни, отношение как к чему-то слишком требующему иметь четко выраженную цель, разрушен, потому что мы должны понимать, что мы сможем в какой-то мере наслаждаться жизнью, то есть такой своеобразный гедонизм, только в том случае, когда то, что мы делаем впервые, и именно это каждый раз первородное ощущение будет нас приводить в астрал, будет всячески обновлять нашу, скажем так, уже душу и, собственно, являться единственным проявлением смысла жизни как такового.
Ну, тут ты правильно подметил по поводу экзистенциализма, когда он выходит после концерта, потому что он еще и... В нем видно, что он поникший. Он спрашивает, что дальше, и она ему говорит, завтра будет такой же концерт, и послезавтра. То есть это как бы определенная такая напоминание об этом экзистенциальном кризисе, когда ты осознаешь, что то, к чему ты стремился, становится рутиной. Мне кажется, вот именно тогда заканчивается вот то, о чем мы с тобой рассуждали про... Когда душа теряется, и когда она уходит в астрал навечно, то, мне кажется, это вот все происходит из-за того, когда какое-то крайнее вот это вот состояние страсти становится рутиной. Ты одновременно можешь либо разочароваться в этом, либо ты можешь уйти в это именно самозабвенно. Но только ни одно состояние, ни другое, они оба граничные, и они оба приводят либо к тому, что душа начинает просто страдать и теряться из-за страданий, то есть она не понимает своего смысла жизни, просто вот как те души, которые ходили вдоль корабля, когда они ехали искать 22-ю, либо она начинает там функционировать как полноценная душа, которая может переходить через этот мост, но она уже никогда не может быть нормальной ни в том мире, куда она переходит, не в том мире, в котором она изначально была. Вот. И тут, наверное, да, тут, наверное, самая такая, основная мысль, она в том, что какое-то одно проявление, какое-то одна страсть, которая тебя вдохновляет, это не конец. То есть это попытка твоего мозга, твоей души найти для себя еще что-то. Это когда ты, допустим, когда ты вот очень чего-то хотел, ты начинаешь это делать, и ты понимаешь, или ты это получаешь, или что-то еще, и ты понимаешь, что это вообще не то. Тебя гораздо сильнее интересовал сам процесс ожидания и приближения, чем финальная цель. Либо у тебя происходит просто слом шаблона, а теперь вот это уже произошло, и это, скорее всего, может стать рутиной. Возможно, сама по себе модель этого вот архетипа, она изначально была заложена с... Тут не скажешь с пониманием того, что оно разрушится. Тут просто, как и любой архетип персонажа, он все равно происходит через эту трехактную структуру, и он меняется. Типа, что у него есть вызов, и там есть финальная развязка, когда он уже измененный, смотрит на мир иначе. Но в случае с Пиксаром это, как и всегда, происходит неочевидно. Потому что фактически Джо решился отдать свою жизнь 22-й, которая как раз-таки, как ты правильно говоришь, она начинает ловить вот эти искры, первые. Только у нее еще и в чем плюс? Наверное, плюс. Хотя мы никогда этого не проверим, но у тебя душа, которая уже имела определенный опыт и знания в вот этом предмирье, она попадает в организм, который не ограничен никакими законодательными особенностями. То есть он может... ребенок не может пойти там месячный, полугодовалый, годовалый, да даже пятилетний, навряд ли сможет сам пойти за куском пиццы. Зато она в первый день попадания на Землю, когда у нее самые-самые яркие эмоции, когда она впитывает это сильнее всего, у нее есть возможность пойти постричься. То есть эти эмоции ребенок тоже чувствует после, потому что первое время, волосы все начинают формироваться, расти именно, формироваться в шевелюру. И вот у нее есть возможность поймать вот эти вот эмоции, которые... у нее есть мышечная память и от него, как от музыканта, скорее всего. У нее есть возможность попробовать все то, что ни один ребенок не сможет попробовать. Ему необходимо проходить долгие-долгие стадии. И вот это самое интересное. А что тогда происходит? Потому что она себя и не вела как полный ребенок в теле мужчины. Потому что, как мы знаем, в таких посредственных комедиях категории «Б», там попадает либо... Там даже просто, когда мужчина меняется с женщиной, оба уже довольно взрослые, там все равно начинает твориться просто трэш. Полный. У тебя... это, как обычно, комедия, категории «Б», которые вообще не претендуют ни на какую художественную ценность. А тут у тебя душа, которая фактически существует в мире один день, в нашем мире, но при этом существовала до этого неизвестно сколько времени, потому что она только 22-я, то есть она застала всех. Почти всех. И получается, что она получает опыт, который невозможно получить в другом раскладе, но при этом она и не является полным ребенком. То есть она является каким-то какой-то переходной стадией. Она не подросток, который пытается все время произвести вызов к чему-то. Да, она когда душа, она ведет себя как подросток. То есть она проходит через эту стадию, когда ее никто не принимает, она не хочет, чтобы ее к чему-то обязали, еще что-то. Ну, ей приходится идти на постоянный протест. А когда она попадает на землю, она как будто перешагивает через вот это вот состояние подростка и юноши сразу же к состоянию какого-то осознанного человека, который пережил определенный опыт. То есть у нее начинается кризис в момент, когда ее пытаются забрать, когда ей говорят, что нет, ты не сможешь типа идти на землю. Джо возвращается. У нее кризис, потому что, ну, она верила Джо, она хотела каким-то образом от него набраться этого опыта в конечном итоге, потому что у него была главная задача не ее привести в мир, а себя вернуть.
И... Да, и мы об этом помним. Вот. Это второстепенная его задача была, ее обучить чему-то конкретно,
да.
Привить ей искру. Кстати, из этого исходит, ну, я сразу себе это отложил, было бы, черт возьми, интересно увидеть, в какого ребенка, да и в какого человека 22-я на самом деле. Вот.
Да, вот это было охренительно интересно на самом деле. И я понимаю, что...
Какой он станет.
Да.
Будучи сразу новорождённой.
Да, и как это вообще? То есть это... Ну, она уже получила очень много опыта, у нее очень большой набор знаний, но она ограничена в этом теле. И понятное дело, что часть этих знаний будет притупливаться. Возможно ли...
Вот это, кстати, вопрос.
Вот. То есть возможно ли это каким-то, ну... образом проявляется и у других душ. Возможно, души, которые там тоже 11 миллиардов или там 15 миллиардов, которые были перед ней, может, они имеют тоже вагон опыта, который может воплотиться уже сразу, но у них нету никаких социальных, моральных, этических, правовых, ну, правовых каких-то возможностей. И, возможно, как раз-таки спустя какое-то время, которое, ну, там, это время проходит до момента наступления совершеннолетия, ну и всего остального, у человека как раз-таки это все и притупливается, и в итоге он остается один на один со своими главными страстями и целями, и вообще этим балансом. Возможно, кстати, возможно, что если бы у нее была сразу возможность, как когда она попала в тело Джо, то она бы не смогла находиться в состоянии баланса, она бы сразу переходила в разные ограниченные состояния. Возможно, именно тогда все бы души были заблудшими в астрале, потому что они просто бы истощались до момента, когда вообще они могут что-то осознать.
По сути, мы еще упираемся в всем знанную тему, точнее, проблему отцов и детей.
Ну да, но это вечная.
Причина, по которой Джо вернулся за 22-й, потому что мы знаем, что его изначальная цель была вернуться самому на Землю. Но когда он возвращается, зная, что он умрет, потому что он собирается ей отдать пропуск эту...
Карточку, да, бейджик.
Земли, да. 23-й, мы понимаем, что он как бы отдает обратно свой пропуск на Землю, и мы понимаем, что он умрет в конечном итоге. Мы также понимаем, что ему теперь, его основная цель, и ему, что теперь важно, это... снова привить искру 22-й, то есть обучить ее чему-то, что в дальнейшем на Земле она сможет развить. Как и любой отец, мать прививает интерес к любым вещам своему ребенку, чтобы тот проявил себя. Ну, то есть это самое простое.
Наиболее похожие из тех, которые были, ну вот именно... По структуре, я сейчас это, допустим, понимаю, это очень был похож Логан. Ну, финальная часть, посвященная Росомахе, была крайне сильно похожа по нарративу. Ну, да, тут, понятное дело, тут затрагивается, опять-таки, извечная тема и проблематика получения опыта от наставника, от ментора, от родителя. Тут поднимается тема, опять-таки, максимализма детского, юношеского, какого угодно. Тут поднимается протест против рамок, протест против всего остального. Но тут важен вот этот вот момент, что душа не была каким-то, ну, она не была... Ну, знаешь, как бывает, когда берут для того, чтобы исправить другую душу условно, берут самую худшую, либо самую лучшую, чтобы вот это вот, типа, лучшее отдавалось худшему, либо худшее, ну, как-то там училось у лучшего. Тут посредственный Джо, который фактически ничем среди мира не выделяется. Ну, объективно, посмотрев на тех, кто ее пытался научить чему-то и привить искру, ну, будем откровенны, Джо самый посредственный. Потому что там
Джо
у нее был...
Да, вот я, Джо... Я позже хочу вот тоже сказать.
И мы с этим сталкиваемся в первую очередь, что он попадает на, пускай и непростую душу, но она рациональна. Она, услышав, возможно, ну, услышав план о том, что ей позволят жить в этом предмирье, а ее карточка для него активизируется, и от нее наконец-то отстанут, в ней не просыпается вот этот вот детский... протест, что да как, да ты меня смел променять, или, знаешь, да я променяю что-то там. Ну, как это бывает часто в плохой драматургии. Тут начинается самое сложное, рациональная реакция. Она начинается так, что а давай, типа, а ты первый, кто мне такую хрень предложил, то есть ты первый, кто в целом хочет назад, а не туда, хотя опять, вот неизвестно, а что там? А почему никто тогда не хочет назад? А вот, вот эти вопросы остаются без ответа, и я думаю, и мы с ними останемся без ответа в любом случае. Но вот эта вот сама гибридная модель посредственной души, которой важно не какое-то великое предназначение последующее, а ей важна своя жизнь, и души, которая не хочет, но рационально оценивает, что ей надо спокойствие и, ну, возможность оставаться в удобных ей условиях, они дают какой-то очень интересный симбиоз. Ты наблюдаешь за этими отношениями, они тебя не бесят. То есть это вот тот случай, когда наставник, подопечный, отец, там, сын, отец, дочь, мать, ну, короче, вот эти все стандартная проблематика, они принимают усредненное, вот, тоже сбалансированное значение. То есть ты как бы сталкиваешься с тем, что если бы и было в жизни, тоже не было бы сильно критично. Потому что там, с одной стороны, рационально смотрят на вещи, с другой стороны, более-менее рационально смотрят на вещи. Результат, конечно, да, может быть абсолютно разный, мы этого не можем спрогнозировать, но у тебя нет такого, что это худшая душа, которую придумывал мир, да, ее выставляют эти вот квантовые сущности, это вообще шедевр эти сущности, это нечто, вот, но они ее выставляют проблемой. Но она проблема, ну, у нас эта проблема не возникает. То есть, как бы, ее не специально задабривают, делают хорошие, или нам, ну, льют мед на уши, как говорится. У нас тут складывается другая ситуация. Она нехорошая для них с точки зрения, она не готова проживать свою жизнь, ей просто неинтересно получить какую-то базовую искру. Ее жизнь и есть вот это вот... Ее жизнь лишена предназначения, ну, с ее точки зрения. То есть, она находится в первых трех десятках людей, которые фактически когда-либо существовали. По идее, там тоже никто не задумывался о своем предназначении. Если смотреть по вообще антропологии и по всему остальному, там, ну, навряд ли кто-то думал о высоком предназначении. Там думали как бы подольше продержаться на земле, и чтобы тебя никто не сожрал. Тут получается, что она отказывается осознанно от своего предназначения в попытках остаться в той среде, в которой она никогда не сможет уйти. И вот этот вот абсолютизм, вот это, скорее всего, ну, ницшеанская доктрина просыпается про вот это вот три состояния. Когда ты в начальном состоянии не понимаешь, что тебе вообще надо, потом ты находишься в этом взрослом состоянии, когда ты начинаешь, ну, когда отрекаешься от всего, а потом ты возвращаешься к этому детскому первородному состоянию, когда ты открыт ко всему. И наполняешься за счет уже не того, что было в самом себе, а за счет того, что тебя окружает.
Я понимаю, о чем ты, и я все-таки хочу вернуться к тому моменту, когда мы определили, что.
А Джо... нет, мы вернемся.
Да, нет, мы вернемся к тому моменту, когда мы понимаем, что Джо как раз-таки на примере в первую очередь 22-й, на примере ее опыта тех людей, которые ее пытались чему-то обучить, придать ей искру, чтобы она отправилась на землю. Мы вспоминаем там мать Терезу, Юнга, Мухаммеда Али,
Архимеда,
Коперника, по-моему, или Архимеда, да. Мы понимаем, что все эти люди в конечном итоге, намеренно, не намеренно, в какой-то этап их жизни, они пришли к чему-то великому, открытию, достижению и так далее. Все эти люди являются как раз теми, упростим, архетипами, которые как раз в мультфильме и разрушаются, которые имели свой смысл жизни, память о котором осталась. То есть у каждого из них, опять-таки, в своей корреляции, была вот эта цель. И тут приходит такой вот простак Джо, который, мы как видим, его... Дальше в мультфильме, как мы видим, его жизнь не наполнена никаким смыслом по итогу, потому что он думал, что да, но по итогу нет. И у нас представляется душа, которая максимально простая. Я забегаю наперед, точнее, на кульминацию. Когда мы понимаем, что Джо сейчас умрет, появляется Джерри, который говорит, что вы вот такой вот так и так впервые нас вдохновили, и я напоминаю, что вдохновил Джо тех, кто сам по себе должен вдохновлять вот эти вот души, которые являются, ну, в предмире находятся, должны сейчас стать человеком. То есть, что мы видим? Мы видим то, что человек, точнее, душа простака такого, вдохновила тех, кто сам должен вдохновлять. И именно такая простая душа заслужила в первый раз на, ну, вот спасение.
Возвращение,
возвращение,
да,
домой. Ну, мы назовем это спасение. И мы видим, что только, и я думаю, такой вот итоговую тезу можно вынести, что как раз-таки простая душа, как-никак, но пока что первая, кому было даровано спасение за то, что она, черт возьми, не имея никаких больших целей, не имея уже какого-то своего определенного смысла жизни, к которому она шла, который, в принципе, разрушился, когда Джо вышел из бара, в котором он играл, и осознал, что невозможно жить страстью от одной искры. Вот как раз все это было разрушено в тот момент. В этот момент мы понимаем, что простая душа, которая способна кого-то вдохновить кого-то просто-напросто жить, испытывать любое множество своих искр и в дальнейшем черпать наслаждение от жизни и заслуживает спасения. Вот так вот.
Ну, на самом деле, да. Как бы вообще сам момент с этими квантовыми душами, ну, даже не душами, квантовыми сущностями, это что-то выходящее за рамки понимания, потому что это сущности, которые находятся сами в себе, фактически. То есть, когда они складывают на себя руки, они сворачиваются, они становятся прозрачными, ну, там как бы ничего нет. И это то, видимо, ну, они, видимо, просто могут для нас предстать только в 2D-понимании, потому что если все там объемное, то они — это как бы 2D какой-то вектор, который поворачивается на 180 градусов. И при этом они имеют неограниченные возможности. То есть, по идее, это самое простое, что мы можем увидеть — но самое глубокое по смыслу, что может существовать рядом.
Вот как сказал Долин, это как раз то проявление формы и содержания, которое обусловлено. Содержание тут состоит в том, что есть души, точнее, есть люди, и они представлены в обычном трехмерном мире. И есть вот эти квантовые души, ну, назовем их опять-таки так, которые должны быть как-то представлены по-другому. И они представлены вот в таком вот прозрачном, двухмерном виде, который для нас слегка ломает глаз, но по-другому их никак невозможно было бы представить. И когда Терри возвращается, точнее, пробирается на Землю в первый раз, мы видим, что ее форма не меняется. Наоборот, она пытается как-то преобразить свою форму, дабы слиться с землей.
Да.
С земными, скажем, правилами. Да. И таким образом мы видим четкое разделение того, что для нас реально, мира трехмерного и мира двухмерного. Плюс отдельное вот это, то, что мне понравилось, отдельное проявление некого квантового, я не знаю даже, как это назвать, мира. Когда Джо только провалился, только он умер, ну, точнее, он оказался в коме, но вот уже умирал и пробирался через этот черно-белый мир, прежде чем попасть на этот огромный эскалатор.
Да, на самом деле он как бы летел в небытие, и самое интересное, что не показано, как он лежал в коме. То есть видно только тогда, когда он уже упал в кота, что он в больнице, и все. Но вот то, что у нас нивелировано вот это вот архетипичная страдальческая функция, знаешь, когда там плакальщицы, вот эти вот все, вот, ну, там сидят, оплакивают, страдают и так далее, это тоже о многом говорит. То есть как бы он настолько просто вот существует, что он просто лежит на этой кровати, и только кот есть. Все. Но тут, да, то есть как бы тут еще важный момент, я хочу вернуться к чему ты говорил. Джерри, ну, у нас вообще нету как такового антагониста.
То есть ну, это... у нас есть Терри, но да, антагониста как такового
вот,
нету.
Но она просто любит, или он, или ну, оно, то есть вот эта вот квантовая сущность, она любит...
бюрократию.
Да, то есть она просто любит, чтобы все было в порядке, чтобы был полный подсчет и все. Ей не важно, какая именно эта душа, это будет хоть, я не знаю, Эйнштейн, хоть это будет опять-таки тот же Джо. У нее по каким-то ее счетикам, вот этим вот деревянным, они все уже должны быть там. Значит, она в любом случае их туда доставит. И самое интересное, что это вот новый тип понимания, скорее всего, что это не какое-то огромное чудище, которое спускается, знаешь, там, из глубин, опускается с космоса или поднимается с глубин, там, пучины. А это нематериальная квантовая сущность, которая подстраивается под мир, в котором она находится, чтобы его мироустройство не нарушить, потому что тут учитывается ну, и вмешательство все-таки, потому что если ты как бы начинаешь серьезно вмешиваться, это имеет серьезные последствия. Даже если ты минимально вмешиваешься, это может иметь максимальные последствия. Тот же эффект бабочки и все остальное, временные там перемещения, только тут перемещение между измерениями. И это как бы вообще другое, если так задуматься, потому что это то, что существует параллельно, то, что и может, ну, как бы наблюдать за тем, что, за нашим миром, и оно может вмешиваться. А какие сценарии развития у этого дальше, неизвестно. И вот отсутствие вот этого антагониста как такового, потому что обвинить Терри или Джерри, я не помню.
Да, его Терри звали, потому что Джерри звали как раз все эти сущности, которые помогали Джерри.
Да, вот. Терри, он не пытается именно показательно вернуть Джо или еще что-то. Она, ну, точнее как, это в определенной степени показательно, потому что ей сказали Джерри, что так у тебя же, ну, одной души ты не досчиталась.
Ну, это ее функция, она вот. Не задумывается.
Вот. То есть, фактически, если она вообще может задумываться, или если оно вообще не это может задумываться, ну вот, да.
То вот есть... я считаю это все как функцию.
Да, вот это вообще...
Хотя, черт возьми, когда Джерри появляется вот этот вот последний раз перед Джо, когда Джо должен умереть, и говорит ему, что мы решаем, ну, по сути, он-то решал, этот Джерри какой-то там, он-то решал сейчас спасти Джо. Тут я вот задумываюсь, есть ли между ними разница, между Джерри и Терри, потому что вот один проявляет то, что он захотел, по сути,
да.
Он или она, а Терри как раз-таки, ну, он весь мультфильм у меня... ассоциировался с некой функцией. Он не проявлял какие-то свои намерения, не проявлял какие-то свои мысли, которые как-то влияли на его действия. Вот. И говоря, если уже мы говорим о Терри и Джерри, то Терри, вот опять-таки, это вот такая бюрократическая функция, которая, по сути-то мы видим, правит всем загробным миром, но в конце, в итоге, он или она, или оно становится обманутым, потому что Джерри спасает Джо, и таким образом вот эта вот индивидуальность души, она побеждает вот эту всю загробную бюрократию. Это интересно, потому что какой бы сильной эта система ни была, а перед нами не просто система, а перед нами какая-то новая форма системы, загробная бюрократия. Даже она проигрывает вот какому-то индивидуализму.
Вот. При этом этот индивидуализм, он как бы начинается в массах, потому что эти Джерри, они одинаковые. Ну, там они когда выходят, они вообще ничем не отличаются. Единственное, кто отличается, это Терри.
Ну, я скорее про индивидуализм Джо, потому что
ну, тут он да.
одурачил. Ну, да, не он одурачил, но он стал катализатором одурачивания Джерри уже Терри. И я имею в виду это.
Да, но при этом эти же Джерри да. решили одурачить Терри.
Да, именно, вот, вот. Они решили.
Да,
вот,
то есть вот и они вот как бы функция, которая меняет другую функцию без воли на то человека. Потому что сама функция, исходя из действий человека, потому что человек уже готов был принять правила игры, что ему необходимо уйти в чистилище или куда это, я не знаю, куда вел тот эскалатор, но вот. То есть вот это самое поражающее, что функция нарушает функцию.
Но я думаю, мы можем говорить о сущностях, которые не в нашем мире, что они могут иметь какие-то метафизические, просто мета... решение, метаощущение, метафункции, которые вот Джерри продемонстрировал. Вообще, он вроде функция, ну да. но он решает.
Да, ну, функция, которая решает, ну, нормально.
Да, да, да.
Квантовое измерение даже в нашем мире, когда ты туда залазишь, как бы даже в теоретической составляющей, в любом случае полностью отличает. Ну, там не так работает физика. И тут, ну, слишком много вводных появляется на основе ну, на основе осознания, что не сам человек как бы является катализатором действия функции. Он является внешней причиной, но внутренний катализатор — это решение. То есть как то, что находится само в себе, может поддаться на что-то.
А вот это интересно. Я все-таки думаю, что в центре всего как раз наша человеческая душа, которая является Джо, которая почему-то заставила, но опять-таки мы не можем точно говорить, что она заставила Джерри вот решить его спасти, что она, возможно, разбудила какие-то условные чувства у этого существа.
Если они вообще могут вот, быть.
Да, это... Об этом мы можем вот реально только догадываться, только вот...
Спорить до посинения.
Да, 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 пытаться рассудить.
Но, в принципе, на квантовом уровне мы пока ничего не можем объяснить. А тут, ну, вообще сама техническая сторона мультика, визуализация и обращение к каким-то символам, это, ну, очень-очень сильная сторона. Как и всегда у Пиксара, за этих там 23 полнометражных картины, у них действительно уровень технического развития с первой истории игрушек и до вот сейчас, ну, это, конечно, нечто. Потому что, когда ты видишь какой-то пар, какие-то маленькие рассеянные лучи света в этой кроне деревьев, когда там она стоит в теле Джо, 22-я стоит, и к ней на руку падает лепесточек, то у тебя, ну, в принципе, ощущение, как будто он упал где-то у вас в зале, а не на экране. То есть, ну, я смотрел в 2D, вот, и я не сильный поклонник 3D, ну, а тем более всяких 4D, там, и всего этого дополненного. И даже в 2D, когда ты просто сидишь в этом зале, ты все равно, ну, оно вот поглощает. И вот это вот какая-то техническая сторона, это вот то, о чем мы говорили в предыдущем выпуске, что у блокбастеров как бы есть единственная, ну, серьезная такая вот, серьезный инструмент для диалога, это его визуальная составляющая, техническая. Но вот тут это, скорее всего, ну, это переизобретение, потому что у тебя на экране появляется то, чего быть не может. Да, там, ну, это утрированная форма голубенькой этой там няшной души, да, это такой полутолстый котяра, который бегает за Джо, Джо его понимает, а вопрос, могло бы быть такое, что понимает человек другую сущность, которая находится в другом теле, потому что все равно мы можем судить только со своего субъективного опыта, если мы не понимаем кого-то, это не значит, что его не понимает кто-то другой. Вот. Но сам факт, когда у тебя наравне вместе с людьми сосуществуют души, а вместе с душами сосуществует то, что, в принципе, можно доказать квантовое на квантовом уровне, потому что душу еще, ну, непонятно, как доказать, а вот то, что существует квантовый уровень, и в целом это можно доказать, это, ну, как бы, уже, ну, более приближено к реальности. И тут ты упираешься в саму техническую составляющую, что она выступает только как рупор для идей, которые ограничиваются для того, чтобы мы смогли их понять в эту визуальную форму, а не для того, чтобы произвести впечатление. То есть, естественно, да, у тебя... То есть, вот этот, ну, душа — это прямая заявка на Оскар. Не только на Оскар, это, в принципе, прямая заявка на все фестивали, если бы фестивальное кино в 2020 году существовало. Но когда ты пакуешь настолько серьезное взрослое высказывание в рамках понятных паттернов и визуальных символов, у тебя появляется определенная свобода маневра, когда у тебя есть возможность дообъяснить, вот когда душа, 22-я душа закована в этот, что это, не знаю, ну, вот кокон вот этот вот, из этого песка темного, ну, когда она стала потеряна, и вот ее Джо вытаскивает как бы в предмирье, и она как бы, ну, он тогда к ней заходит в этот темный песок, что это, не знаю, но он находится как бы как в буре, внутри которой граничное состояние. И ты видишь что-то технические особенности, когда эта буря, которая бушует, причем это тот случай, когда обычно в человеке внутри эта буря бушует, в крайних состояниях, когда он крайне, ну, он разбит. А тут ты видишь, что душа внутри вот этого вихря. То есть получается, что это работает уже на другом уровне. Ты изначально сам это чувствуешь внутри себя, но с точки зрения перспективы души, которую мы видим, оно находится внутри того, что происходит с тобой внутри.
Завернул. Чёрт. Как это? Сейчас, я пытаюсь за это
зацепиться. Я тебя сломал?
Да, ты меня сломал сейчас. Вот ты меня сломал. Я думал, я смогу зацепиться. Я пока не могу зацепиться. Я еще нашел ряд несостыковок, скажем, сюжетных дыр. Можем о них поговорить.
Давай. Потому что я не обратил внимания. Меня настолько вбило вообще это все.
Вот, кстати, первое, что я сам обратил внимание, это то, когда... Да, когда Moonvine помогает Джои 22-й каким-то образом через астральное вот этот вот мирочек там вернуться на Землю в их тела. Мы вспоминаем, что единственный способ вернуться на Землю — это вот, скажем так, вот произвести этот прыжок веры, душ, на Землю. Именно по которой причине Джо должен был вот учить 22-ю привязать ей какую-то искру, чтобы использовать потом ее вот этот вот пропуск. Но вдруг через минут сколько, 15-20, наверное, оказывается, что так вот так можно вернуться на Чисто. Землю. Да, и в чем прикол? Не на 5 минут, а вернуться прям конкретно. Единственный минус был в том, что они просто поменялись телами. Ну, кто поменялся, а кто просто в кота вселился.
Да, то есть... Так, а смысл тогда в этом жетоне?
Вот, если можно... да, смысл в этом жетоне, потому что там решает уже только Терри, как мы вспомним. Терри возвращается за Джо и начинает его искать. Вот, а так, если бы ничего, если бы Джо, душа Джо не вселилась в кота, ну, все было бы отлично. И вот это вот первая сюжетная дыра, как можно вернуться на Землю и при этом остаться там навсегда, если... Только что было сказано, что единственный способ попасть на Землю, ну и в принципе в условиях даже этого уже мультика, о котором мы что-то дознаем, логично было бы оставить единственный способ попадания на Землю через вот эту вот дыру.
Ну, знаешь, кстати, мне кажется, здесь играет восточная философия с перерождением.
Вот, кстати, да. Вот,
это... И смотри, в чем главная суть. Возможно, суть жетона в том, что ты благодаря ему можешь попасть в человеческое тело. И это сразу же... Ну, тогда в этом контексте, в этих условиях, в этих реалиях миф о перерождении с древнеиндуистской религиозной мифологии всего остального, он принимает как бы смысл. То есть, когда ты в прошлой жизни был человеком, правда, еще тоже непонятно, эти души могут потом, после того, как проходят чистилище, вернуться свежими душами, маленькими, которых сейчас будут высылать на Землю.
А это, кстати, больше относится ко второму пункту, Как, если ты помнишь, воскрес кот? Потому что, когда Джо попал в тело кота, кот на мгновение, было показано кадром, уже находился на вот этом эскалаторе, который вел в небытие, скажем так. И потом, когда Джо оказывается в своем теле, а душа кота возвращается в кота, мы понимаем, что душа именно этого кота вернулась в тело этого кота, потому что, когда хозяйка перебегает за ним снова, он ее облизывает, он как бы к ней бежит, мы понимаем, что душа кота, которая должна была сейчас уйти в небытие, вернулась обратно. Так, подожди, как? Если центр этого мультфильма как раз-таки является та душа Джо, которая вернулась первой из этого небытия посредством Джерри и так далее, которая будет потом. Как душа кота сейчас вернулась, вот, нас интересует. И вот как раз это можно привязать к перерождению.
Ну, тут, конечно, либо прокол, либо я просто не совсем, ну, я как бы недостаточно интеллектуал и не понимаю самой вот тончайшей отсылки к какому-нибудь там закону уравновешивания. Тут другой вопрос тоже может быть. Но вообще, да, как бы мне кажется, что сам дискурс перерождения, он нормально так поднимается, потому что у тебя, когда ты несанкционированно с точки зрения этих вот квантовых сущностей прыгаешь в эту дрень и начинаешь лететь как бы с видом на Землю, у тебя нету понимания, куда ты прилетишь. Хотя и у души молодой, которая летит, тоже нет понимания, куда она прилетит. Это же как бы у души, которая уже пожила, есть понимание, что ей надо прилететь туда. А та душа, которая не понимает, куда ей надо лететь, она, если прилетит в кота, то она прилетит в кота. А если она прилетит в, я не знаю, в божью коровку, она прилетит в божью коровку. А если она прилетит в человека, но только, я не знаю, там, где-нибудь в Китае, либо где-нибудь в Лондоне, либо где-нибудь в Марокко, ну, это будет абсолютно... Она не будет понимать, куда ей надо было прилететь. И вот тут вопрос. А как тогда вообще это... Ну, как это все строится? То есть, а могут ли эти души в процессе полета разбиться о поверхность Земли? Они просто вот не попали. Кто-то отошел, не попали.
Ну, вот прикинь, мы сейчас занимаемся тем, что привязываем восточную мифологию к простым сюжетным дырам Pixar. И как бы все.
Ну да, на этом, в принципе, можно заканчивать, пацаны. А, ну, это все равно... Ну, с одной стороны, это 100% будет как бы воспринято как сюжетная дыра. Ну, если кто-то будет так вдумываться, пересматривать все. Ну, вопрос с котом остается, кстати, абсолютно открытым. Но вот вопрос...
Чертов кот.
Да, но вот вопрос с попаданием души Джо в кота, его все-таки можно таким образом объяснить. Потому что, возможно, это как раз, я же говорю, ложится на сам нарратив, что, будучи не таким в этой жизни, в следующей жизни ты будешь там тараканом, змеёй, еще кем-то.
Крайнее, что, опять-таки, является сюжетной дырой, с первой стороны, и может быть чем-то очень-очень...
Утонченным?
Очень-очень утонченным и на самом деле иметь какой-то глубокий смысл, который мы здесь с тобой сейчас пытаемся найти, привязывая мифологию к этим условным, опять-таки, сюжетным дырам. Это то, возможно, кто-то этого уже не помнит, кто-то забыл, каким образом Джо вернул значок 22-й, потому что он его использовал. Когда та обиделась, кинула его Джо, он его использовал, вернулся в его тело, в свое тело. И когда он уже медитировал у себя за пианино вечером, точнее ночью, и посредством того, что он попал как раз-таки через астральный мир в тот мир, где все Джерри учат предуши к 22-й, он не имел и не мог иметь уже вот этого пропуска на Землю, потому что он его потратил. И там, по-моему, в кадрах как раз-таки показывается, что сначала он бежит к 22-й без пропуска, а потом уже с пропуском. Или, возможно, но я сейчас могу ошибиться, он бежит с пропуском, потом без пропуска, и потом снова с пропуском. Ну, то есть что-то вот такое там было точно. То есть пропуск снова появляется ниоткуда. И я слышал такую мысль, что как раз-таки пропуска никакого не было. И это было самовнушение, то есть...
Тайлер Дёрден?
Да, то есть тут уже поднимается вопрос о том, что, а возможно, в этом мультфильме вообще этого пропуска не было. И Джо, и, внимание, почему Джо изначально не мог попасть, не мог вернуться в свое тело, потому что тогда он еще не обучил 22-ю тому, чему было вот ему как раз-таки в этом мультфильме суждено ее научить. То есть до того, как он этого не сделал, он в силу совести какой-то, да, которую он не мог осознать, не мог попасть обратно на Землю. Но когда он уже привел вот эти вот искры 22-й, да, в своем теле, но неважно, какие это были условия, только тогда, после этого, он мог вернуться на Землю. И таким же образом обратно он вернулся через астрал, вдохновил снова 22-ю, и уже якобы снова дал ее же пропуск, но на самом деле там никакого пропуска не было, потому что изначально никакого пропуска и не было. Ну вот такая мысль.
Чисто когда скучно бегаешь между двумя мирами.
Да.
Да.
Но это, знаете, мы уже перебегаем в какие-то крайние категории.
Да, это уже типа крайняя категория то конспирологии.
Мы реально пытаемся обусловить и придать смысл, очень глубокий смысл сюжетным дырам Pixar.
Ну, душа 100% фаворит оскаровской гонки. И от этого никуда не деться, все равно я думаю, что и с точки зрения технической составляющей, и с точки зрения музыки, и с точки зрения самого фильма, по всем категориям, где душа может быть заявлена, она, скорее всего, возьмет Оскары. Ну, в целом, конечно, душа — это, наверное, самый уникальный пиксаровский опыт, который пока что можно получить. Ну, вот вообще анимационный пиксаровский опыт полнометражный. Да, есть картины. Кстати, как-нибудь обязательно обсудим конспирологическую теорию про общее строение Пиксара, потому что голубые души из души такие же, как в «Храбром сердце», когда вот та вот колдунья выходит к этой лучнице.
Но мы имеем дело, скорее всего, ты имеешь в виду множество отсылок Пиксара к Пиксару самому.
Ну, это то, что, типа, это один сплошной мир.
Да, я, собственно, и про душу уже наслушался достаточно много отсылок, но я их уже сегодня не буду озвучивать.
Ну что, запизделись?
Запизделись.
Подписывайтесь на наши соцсети и всем пока.
Пока.